Добрый вечер, братья и сестры. Мы рады приветствовать всех на просветительских курсах при Сретенском монастыре, который называется «17-я кафизма». И сегодня мы с вами продолжаем говорить о священной библейской истории, о истории, которая изложена в книге «Исход». Сегодняшнюю беседу проведет преподаватель Сретенской духовной семинарии, доцент Федор Алексеевич Куприянов.
Ну что же, сегодня мы продолжаем с вами изучение священной истории Ветхого Завета. И если в прошлый раз мы говорили о событиях, описанных в книге «Бытие», то сегодня мы с вами коснемся не только «Исхода», но также и остальных книг, входящих в Пятикнижие. То есть это... Спасибо большое. Это и книга «И Исход», и «Левит», и «Числа», и «Второзаконие». То есть завершим изучать закон Моисея в Пятикнижие. В прошлый раз мы говорили с вами о том, что Авраам был призван Богом, и Аврааму было обетовано, что именно от него произойдет народ избранный, у него будет множество потомков, и именно в его потомках будут благословлены все другие народы земли. То есть среди его потомков родится Мессия, который и вернет людей в рай, открыв им путь. При Аврааме это не исполнилось, собственно, не исполнилось это и при его сыне, при Исааке, при Иакове. И мы с вами говорили о том, что Иосиф был продан братьями в Египет, там он стал вторым человеком после фараона, управлял Египтом, очень хорошо управлял Египтом. И, собственно, его братья раскаялись в том, что они продали его в рабство, на верную смерть. И в конце своей жизни Иаков со своими сыновьями переселяется в Египет. Мы с вами уже говорили о том, что завет с Богом основан на проживании в земле обетованной. Именно там должны были проживать как Авраам, так и его потомки. Однако в связи с голодом они переселяются в Египет. Казалось бы, если голод закончился, они должны были бы вернуться в землю обетованную и продолжить там жить в завете с Богом. Однако евреи остаются в Египте, потому что это была очень хорошая для них страна. Дело в том, что египтяне занимались земледелием. Скотоводами они не были. Более того, они даже скотоводов считали таким вторым сортом. В Библии прямо сказано «мерзость пред лицом египтянина скотовод». Почему? Потому что народ оседлый, он развивает и науку, строит города, а кочевой народ, ну, он как-то там кочует, ни науки не развивает, ни искусства. Для него главное с одного пастбища на другое перегнать скот, ну, еще там где-нибудь повоевать. Поэтому египтяне очень плохо относились к скотоводам, и плюс к этому, естественно, пастбища не котировались в Египте. Здесь же возникает ситуация, когда второй человек после фараона становится Иосиф, и он, как и его родители, были скотоводами. И, соответственно, когда семья Иакова переселяется в Египет, им дают лучшие пастбища, которые не были востребованы в Египте. Фактически такой райский уголок. И вот в этом райском уголке и Иосиф, и его потомки живут. Они живут несколько столетий, они не собираются возвращаться в землю обетованную. Как известно, нас и здесь неплохо кормят. Но со временем происходят изменения во власти. Фараон уже не тот, который был при Иосифе. Более того, фараон решает, что столь возвышенное положение евреев плохо для Египта, потому что они кочевники, они несут определенную опасность. Если вдруг какие-то кочевые племена начнут нападать извне, из пустыни на Египет, то в самом Египте развернутся войска евреев, которые родственны кочевникам. И поэтому фараон начинает всячески притеснять евреев. Тем более, что евреи плодились. Действительно, рождалось множество детей в семьях. И если 72 мужчины вошли в египетскую землю по свидетельству Библии, и, соответственно, можно сказать, не просто 72 человека, 72 мужчины, это, соответственно, жены, какие-то дети, то есть было, ну, может быть, 300 их, то к концу египетского плена их насчитывалось около 500 000. Это действительно огромный народ. И фараон пытается притеснить их, ограничить их рождаемость, заставлял он их работать сверх меры. Потом, в общем-то, начинает упрашивать повивальных бабок, чтобы они убивали младенцев при рождении мужского пола. Но повивальные бабки отказывались это делать, говорили, что мы не можем убивать младенцев, тем более женщины еврейские, они более сильные. Пока мы до них дойдем, они уже родили, но уж убить младенца после родов сложно. И впоследствии фараон уже без всяких обиняков сказал: «Ладно, Значит, все младенцы мужского пола, которые рождаются у евреев, должны быть утоплены. Это ситуация катастрофическая. Народ притесняем, народ истребляем, выражаясь современным языком, был геноцид. Но почему это произошло? Это произошло по двум причинам. Во-первых, потому что евреи не вернулись в землю обетованную. Во-вторых, они стали отходить от веры в истинного Бога и поклоняться египетским богам. И Библия свидетельствует о том, что потомки Авраама в Египте поклонялись тем богам и Тельцу, и другим богам Египта. И вот именно в это время рождается ребенок, которого его родители хотели сохранить. Впоследствии он получит имя Моисей, вынутый из воды. Его мать пожалела, она не хотела говорить о том, что у нее родился мальчик. Она пыталась это скрыть, но мальчик рос, соответственно, уже прошло несколько месяцев, он достаточно громко кричал, и далее скрывать было невозможно. Тогда мать придумала вместе со своей сестрой такую хитрость. Она взяла корзину, просмолила ее, положила туда своего ребенка и отнесла к купальне, где любила плавать дочь фараона. Причем она знала, что дочь фараона бездетна. И вот в эту купальню она положила корзину, просмоленную с Моисеем. И когда дочь фараона пришла купаться, она увидела мальчика, в ней проснулся материнский инстинкт, и, соответственно, она решила сохранить его. Хотя ребенок был обрезан, и она прекрасно знала, что он из евреев. Она упросила своего отца сохранить его, и Моисей действительно вырос при дворе фараона, получив прекрасное образование. Он получал образование как сын фараона. Он умел управлять государством, он умел управлять войсками. Он знал множество премудростей египетской, при том, что египетская цивилизация была одна из самых продвинутых в тот момент. Но когда ему исполнилось 40 лет, однажды он увидел, как надсмотрщик бьет раба-еврея, причем бьет жестоко. Он вступается за еврея, причем, видимо, такой импульсивный порыв был. Он ударил надсмотрщика и, не рассчитав свои силы, он убил его. Он пытается скрыть труп, потому что он убил египтянина, а сам он был евреем, это было известно всем. Да, он может быть там приемный внук фараона, но тем не менее кочевник никогда не может поднять руку на египтянина. И вот спустя некоторое время он надеялся, что никто об этой ситуации не знает, вроде бы все хорошо. И однажды он видит, как два еврея дерутся между собой. Он подходит к ним и пытается их образумить, говорить о том, что мы из одного народа. Неужели вы думаете, что нужно драться между собой? Остановитесь. На что те огрызаются? Мол, не хочешь ли ты и нас убить, как того египтянина? И Моисей понимает, тайна, которую он хотел скрыть, она общеизвестна, не сегодня-завтра это вскроется, донесут фараону, и, несмотря на все его положение, его казнят, потому что он убил египтянина. И тогда он решает бежать. Он бежит вот сюда, на Синайский полуостров. Вот Египет, соответственно, из Египта он бежит на Синайский полуостров, и здесь он проводит следующие 40 лет своей жизни. Эти 40 лет он пасет стада одного человека по имени Иофор. Он женится на его дочери Сепфоре. И 40 лет он ходит вдоль и поперек по Синайскому полуострову. Эта страна ему была, во-первых, прекрасно известна. Во-вторых, через этот Синайский полуостров шли караванные пути в Египет и из Египта. И, соответственно, он прекрасно знал, что происходит в Египте, какова политическая ситуация, каково положение евреев. И вот, когда минуло еще 40 лет, то есть он был уже таким 80-летним старцем, однажды он приходит на юг Синайского полуострова к горе Синай. Или же, как мы ее сейчас называем, гора Хариф. На самом деле, когда говорят, давайте съездим на Синай, а ночью мы взойдем на гору Хариф, никогда никто не задумывается, но это же должно быть одно и то же место. Почему же мы едем на Синай, а приезжаем на Хариф? Дело в том, что Синай – это название всей горной гряды, которая дала свое название в том числе Синайскому полуострову. А Хариф – это одна из вершин. Таких вершин там несколько, и все они входят, собственно, в Синайский полуостров. И вот, подойдя к этой горе, он видит чудо интересное. Он видит горящий куст терновника. Причем этот куст горит, горит, но не сгорает. 10 минут проходит, 20 минут, 30 минут, он все еще горит. И, удивившись этой ситуации, он подходит к кусту, чтобы посмотреть на это чудо. И вдруг слышит голос Божий. «Сними обувь твою, Моисей, потому что ты стоишь на святой земле». Моисей подходит, и ему открывается Господь. Он открывает ему, что Моисей избран для того, чтобы вернуться в Египет, чтобы вывести оттуда народ израильский, чтобы спасти их от того плена, в который они попали. Но Моисей на самом деле был самым обычным представителем еврейского народа того периода. Он не хочет возвращаться в Египет, потому что это страшно. Попасть опять в ту ситуацию, из которой он бежал. Да, за 40 лет уже умерли те, кто помнил ситуацию с убийством надсмотрщика, но он не хочет туда возвращаться. И он говорит, ну, наверное, все-таки мне не поверят. Господь дает ему знамение, дает ему чудеса. Он говорит, брось свой жезл. Моисей бросает жезл, жезл превращается в змею, причем столь страшную, что Моисей пытается убежать от нее. Господь говорит, возьми за хвост ее. Он берет ее за хвост и выясняется, что это опять жезл. Потом Господь говорит, положи руку твою за пазуху. И когда он вынимает руку из-за пазухи, он с ужасом видит, что рука поражена проказой. Болезнь неизлечимой. Болезнь, которая, по мнению людей того периода, посылалась Богом за грехи. Он в ужасе видит, понимая, что конец его жизни, он заболел проказой, но Господь говорит, вторично положи руку твою. Он опускает руку за пазуху, вынимает, и она абсолютно чистая. Это явные чудеса, которые дает ему Господь в укрепление. Моисей задает вопрос, хорошо, я приду к ним, но как я представлюсь? Кто меня послал? И тогда Господь открывает ему очень интересное имя. Он говорит «Аз есим сущий». «Аз есим сущий» или же то имя, которое вам прекрасно известно, Иегова. Почему открывается именно это имя? Потому что это имя указывает на свойство Божие. Как вы думаете, я существую? Кто-нибудь меня трогал? Может, это голограмма здесь стоит? Вы можете сомневаться или не сомневаться в моем существовании. Но с точки зрения Библии, про себя и, кстати, про вас, я не могу сказать, что вы существуете и я существую. Потому что я существую не сам по себе. Я родился, мне родители дали мое существование. Родителям дали другие родители и так далее. Иными словами, мы не сами по себе существуем. Нам кто-то дал свое существование. Вот я не могу про себя сказать в библейском смысле. Я существую. Существует только Господь. Потому что Он дает существование. И одновременно с этим Ему никто не давал существования. Так вот, это имя Иегова подчеркивает, что Господь дает бытие, дает существование. А в то время стоял вопрос, быть народу избранному или не быть. Господь подчеркивает свою сущность. Кстати, самое интересное, что это имя впоследствии было запрещено к произнесению. Не поминай имя Господа твоего в суе. Евреи настолько гипертрофировали это исполнение этой заповеди, что они перестали произносить это имя. А имя, как и все священное писание, записывалось только согласными. Гласных не было у евреев. Письменно гласных не было. И, соответственно, со временем, ко времена уже, наверное, Христа, после Вавилонского периода, они вообще забыли, как произносить имя Божие. Когда они доходили в тексте до имени Божия, они заменяли его именем Божиим Адонаи, Господь. Как произносится имя Божие, неизвестно. Но впоследствии, уже в христианский период, ближе к 10 столетию, как евреи, так и христиане пришли к мнению, что необходимо хоть как-то произносить это имя. Поэтому к согласным, записанным в Библии, стали добавлять гласные «Адонаи». И получилось «Иегова» – заведомо неправильное произнесение имени Божия, заведомо неправильное. Скорее всего, оно произносилось как «Яхве» или «Ягве». Но вернемся к истории. Господь открывает это имя, подчеркивая, что да, у них получится выйти из Египта, сохраниться. Но Моисей говорит, нет, я человек неречистый. Известно было, что у Моисея был какой-то дефект речи, он не мог ораторствовать, может быть, он заикался, может быть, он плохо произносил какие-то согласные, его было трудно понять. И он апеллирует, говорит, ну, я неречистый, как я могу возглавить народ? Господь ему говорит, хорошо, неужели ты думаешь, что Господь, который дает бытие человеку, не даст тебе язык? Тебя встретит твой брат Аарон, он будет при тебе языком, он будет говорить, понимать тебя и говорить народу. Иди. Но тогда уже у Моисея не остается никаких доводов, он говорит, хорошо, Господи, пошли другого, не пойду. То есть он до конца пытается отказаться от этой миссии. И возгорелся на него гнев. И вот только в этот момент Моисей понимает, отступать уже некуда. И он соглашается идти в Египет. Еще раз напоминаю, он был явным представителем евреев того периода. Он боялся, он был достаточно маловерен для того, чтобы исполнить эту миссию. Но события, описанные в Библии, это не события каких-то святых, которые идеалы, которые всегда поступают правильно. Это как раз события, подчеркивающие, как человек может измениться, как он может поверить в Бога, как он может стяжать святость. И действительно, в истории Моисея мы видим, что впоследствии он совершал множество чудес, укреплял многих для того, чтобы они поверили в Бога. Его вера росла изо дня в день. Он возвращается в Египет и является к фараону с тем, чтобы потребовать отпустить народ в пустыню, вот сюда, на Синайский полуостров, чтобы принести там жертву. Нет какой-то речи о том, что все они хотят уйти в землю обетованную. Нет, они хотят уйти в пустыню, чтобы принести там жертву на ничейной земле, на земле, которая не принадлежит никаким богам, в том числе египетским. Но фараон, народ, когда услышал Моисея, когда увидел чудеса, которые он творит, он воодушевился и сказал, хорошо, иди к фараону. Фараон, услышав требования Моисея, говорит, так, служить хотите? Богослужение? Работы вам мало? Ну хорошо, раньше вы делали кирпичи, вам выдавали солому, и вы смешивали ее с глиной, теперь по ночам ищете солому, а днем смешиваете ее с глиной. Все свободны, идите работать в два раза больше. В этот же момент евреи начинают гнать Моисея с криками «Что ты вообще сделал? Раньше было плохо, а теперь совсем. Это ужасно, мы теперь должны работать еще больше. Иди отсюда, зачем ты вообще сюда пришел?» Это обычная ситуация народа, который еще не уверовал до конца в истинного Бога. Но Моисей вторично идет к фараону, он демонстрирует чудеса, и он предрекает, что будет 10 казней египетских, 10 событий, которые приведут к печальному концу. Так вода превратится в кровь, ее нельзя будет есть, а рыба подохнет. Будет тьма по всей земле египетской. Кстати, удивительно, что тьма действительно наступила, и нельзя было даже свечой осветить дом. А вот у евреев свет был, он освещал дома. Напали мухи, жабы, падеж скота начался. Все эти казни, они приводили к тому, что фараон вызывал Моисея и говорил, хорошо, 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 идите, служите своему Богу, только прекрати эту казнь. Как только казнь прекращалась, он говорил, нет, все, опять работать, никуда не пойдете, уже вроде все нормально. И так из раза в раз повторялось. Последней, 10-й казнью была смерть всех первенцев в земле египетской, от скота до человека, то есть пали как первенцы у овец, коров и так далее, так первенцы и в семье, в семьях египтян. Всех, кто не совершил Пасху. Всегда возникает вопрос, а почему Господь и Моисей по повелению Господа навел 10 казней? Нельзя сразу 10-ю было? И их сразу бы отпустили. Зачем нужны были вот эти 9 казней перед этим? Блаженный Феодорит указывает, что эти 10 казней, они были направлены не только на то, чтобы заставить фараона отпустить их, но также они демонстрировали как египтянам, так и евреям, что боги Египта тщетны. Вспомните египетских божеств. Это обычно человек с головой шакала, птицы, лягушки и так далее. У египтян было множество богов, которые отвечали за разные сферы жизни. Бык Апис, который отвечал за хорошие стада. Он был бессилен, когда начался падеж скота. Богиня Хект, богиня лягушка, которая управляла лягушками в Ниле. Тем не менее, она оказалась бессильна. Бог Ра, Бог Солнца, ничего не смог поделать с тем, что наступила тьма по всей земле египетской. Иными словами, казни дискредитировали в глазах евреев богов египетских, заставляя их поверить в то, что действительно есть только истинный Бог. Итак, у казни было два назначения. Историческое, чтобы их отпустили, и второе – религиозное. И вот когда наступила вот эта ночь десятой казни, Моисей повелевает всем, кто хочет остаться в живых, кто хочет, чтобы его дети остались в живых, совершить Пасху, пасхальную трапезу. Для этого необходимо было взять агнца однолетнего, заколоть его и кровью этого агнца покрасить косяки дверей. А далее есть этого агнца, запеченного, не преломляя костей, то есть не ломая их при еде и при приготовлении пищи, с горькими травами, как написано в Священном Писании, то есть с хреном, луком, чесноком, которые символизировали горечь плена. А также они ели, выражаясь современным языком, мацу или опресники, такой армянский лаваш сухой. Почему? Потому что квасной хлеб необходимо готовить долго. Его надо заквасить, чтобы дрожжи подействовали, затем тесто подошло, нам необходимо его испечь. А пресники – это пресный хлеб, вода и, собственно, мука, ну, соль, естественно. И вот этот хлеб готовится быстро. Они должны были быстро готовить свою трапезу. Более того, они должны были собрать все свои вещи, и они должны были есть эту трапезу с посохами в руках и котомками у дверей. И когда произошла десятая казнь, фараон вызывает Моисея и говорит: «Все, идите отсюда, иначе мы все умрем. Идите в пустыне, совершите там свое богослужение и возвращайтесь». Евреи выходят из земли обетован, из египетской земли в пустыню. Но проходит буквально несколько дней, фараон забывает о том, что страшные казни постигли Египет, и, подсчитав, сколько рабов уходит из Египта, решает силой их вернуть. К этому времени евреи смогли подойти к Красному морю. Эта карта указывает на, вернее сказать, эта карта современная. Действительно, там есть некое большое горе, соленое озеро, есть, собственно, Красное море, но в древности эти водоемы были едиными. И вот они подходят к Красному морю, к побережью. Моисей не повел их вот этим путем северным вдоль побережья, потому что это было невозможно. Там жили филистимляне, очень воинственный народ, с которыми евреи бы не смогли справиться. И, как написано в Библии, они бы убоялись и вернулись обратно, убоялись войны. Он ведет их к побережью. Сзади наступает конница фараона с колесницами. Евреи понимают, что они прижаты к побережью, деться им некуда, их много, сзади регулярная армия, и пора изгонять Моисея. Но Моисей помолился Богу, и Господь указывает ему на то, чтобы он разделил воды моря. Своим жезлом он разделяет воды моря так, что они становятся двумя стенами с двух сторон. Представьте себе многометровые стены воды. И евреи по суху, по дну Красного моря, переходят на другую сторону, на Синайский полуостров. Фараон не смог их догнать, он не успевает это сделать. Колесницы по мокрому песку вязнут, они тяжелые. И когда евреи вышли на другую сторону уже берега, на другую сторону Красного моря, Моисей соединяет воды морские и топит в них те колесницы, которые пытались их догнать. Иными словами, евреи увидели явное чудо, победа над войском египетским, которое им просто сниться не могло. Это невозможно было, но здесь они увидели, что Господь дает эту победу, что это возможно. Дальнейший путь по Синайскому полуострову – это путь укрепления веры, постоянное укрепление веры. Евреи идут на юг, через меру к Синаю, чтобы там заключить завет с Богом. По пути произошли несколько важных событий. Во-первых, на них нападают амаликитяне, они впервые вступают в сражение, и военачальником в этом сражении становится Иисус Навин, молодой военачальник, который впоследствии возглавит народ уже при завоевании земли обетованной, он станет вместо Моисея. Также они подошли к месту под названием Мера, где было горькое озеро, то есть соленое озеро. Пить из него было невозможно. И Моисей, по повелению Божию, с молитвой опускает кусок дерева в это озеро, и чудесным образом соль впитывается в это дерево, так что вода становится пресной. Это символ, прообраз древа крестного, которое впитало в себя грехи человечества, дав нам возможность войти в рай. Через 50 дней они приходят к горе Синай, становятся у ее подножия станом. Гора же наверху была покрыта облаками, там били молнии. И евреи, народ, он так начинает немного переживать, что если они увидят Бога, начнут с ним беседовать, то, в общем, возможно, вскроется все их нечестие, маловерие. И поэтому они Моисея просят: будь нашим представителем, ты будешь беседовать и потом нам передавать то, что скажет Господь. Через некоторое время заключается завет с народом. Моисей излагает им те заповеди, которые необходимо исполнять, спрашивает их решение, будут ли они следовать заповедям Господним или нет. И весь народ говорит: «Да, будем». Они совершают жертвоприношение, и жертвенной кровью Моисей окропляет весь народ. Таким образом, он становится в завете с Богом. Вот этот образ окропления кровью, он на самом деле вам известен по фильмам об индейцах американских. Помните, там было кровное побратимство, когда надрезали руки и смешивали кровь, объявляя, что теперь мы едины, мы братья, мы смешали свою кровь. Здесь происходит нечто подобное. Кровь – символ жизни. И когда жертвенной кровью, освященной кровью народ окропляется, они входят в союз с Богом. Они говорят о том, что отныне мы едины. Но через некоторое время Моисей поднимается на гору, чтобы получить дальнейшие заповеди от Господа. Пребывает он там около 40 дней. За это время народ решает: 40 дней Моисея нету, и неизвестно вообще, вернется ли он оттуда, может, там его уже и в живых-то нет, Господь его умертвил. Поэтому давайте как-нибудь будем совершать богослужение. Вот в Египте мы видели, как тельцу служили. Давайте сделаем тельца. С этим предложением они приходят к Аарону. Аарон им говорит: ну, конечно, тельца можно сделать, но для этого нужно золото. Давайте вы мне вынете сережки из ушей, снимите кольца с пальцев, и таким образом я вам сделаю тельца, надеясь на то, что на это никто не пойдет. Сняли. Сняли и много. Достаточно было для того, чтобы сделать тельца. А Аарон пытался как-то воспротивиться этому, но ему сказали, что, в общем, его могут и убить, если он не будет слушать народ. Такой пример был, потому что был еще один человек по имени Ор, который яро отказывался, говорил, что это нечестиво, так делать нельзя. Его убили. И когда Моисей спустя 40 дней спускается с горы, на середине пути его ждет Иисус Навин, они начинают спускаться к стану, то они слышат ликование, некие крики. Иисус Навин, как военачальник, говорит: поспешим вниз, там битва, это крики сражения. Моисей говорит: нет, это не крики сражения, это крики праздника. И спускаясь, он видит, что тот народ, который только что заключил завет с Богом, служит тельцу. Тут, конечно, вопрос, какую заповедь они нарушили. Служили ли они египетскому тельцу, или они пытались служить Богу под образом тельца, то есть нарушили вторую заповедь, не сотвори себе кумира. Ну, считается, что кто-то нарушал одну, кто-то нарушал другую, сложно сказать. Но когда Моисей вошел в стан и сказал: кто Божий, иди ко мне, чтобы восстановить какой-то порядок в стане, к нему пришли левиты. Его, собственно, колено, которое помогли ему восстановить порядок в стане. Люди разбили тельца, впоследствии растерли в порошок, смешали с водой и предложили к тому, чтобы каждый выпил, тем самым показав тщетность подобного служения. Моисей вторично поднимается на гору и вторично получает скрижали. Первые каменные доски с заповедями он в гневе разбивает, когда видит, как люди служат тельцу. Итак, на Синае были даны 10 заповедей. 10 заповедей являются центром ветхозаветного закона. Вторым уровнем, детализирующим заповеди, является сама Тора, то есть Пятикнижие Моисеева. Третьим уровнем являются устные предания, толкования, священные предания, которые хранились и дополнялись в ветхозаветную историю. Заповеди же – центр. И первые четыре заповеди, они регламентируют отношение человека к Богу, последующие шесть регламентируют отношение человека к ближнему своему. Первая заповедь, что есть только один Господь, которому можно служить, сущий. Вторая заповедь о запрете на идолопоклонство. Нельзя кланяться идолам, нельзя изображать Бога в том или ином виде. Не того, что летает по небу, не того, что ходит по земле или живет под землей. Детализация там очень хорошая, заповедь очень обширная, потому что множество разных идолов действительно творилось в то время. Нарушаем ли мы вторую заповедь Ветхого Завета, когда изображаем Спасителя, Пресвятую Богородицу на наших иконах? Протестанты говорят именно так. Да, вы нарушаете эту заповедь, потому что вы сотворили кумира, вы кланяетесь идолу. Так ли это? Почему был запрет на изображение в Ветхом Завете? Потому что Бога никто не видел. Его нельзя было изобразить. В виде чего изобразить? В виде тельца, в виде старика, старца? Как? Мы не знаем, как его изображать. И его нельзя именно поэтому изобразить. В Новом Завете мы видели Христа, который воплотился, который соединил два естества – божественное и человеческое. А вот теперь самый интересный вопрос. Что изображено на иконе – божество или человечество? Если вы скажете, что божество – то я спрошу, а с какой стати вы его изобразили, когда оно не видно, невидимо? Если вы скажете, что человечество, я скажу, что вы человекопоклонники, потому что нельзя кланяться человеку, вы будете нарушать вторую заповедь. Вопрос неправильный. Не что изображено на иконе, а кто изображен. Икона – это лик, лицо. Икона изображает личность Спасителя. И обратите внимание, что иконы никогда не являются картинами, они глубоко символичны. Именно потому, что смотря на образ, именно на образ, а не на фотографию, на образ мы восходим к первообразу, мы молимся лицу. И когда мы смотрим на икону, когда мы молимся перед иконой, мы молимся не иконе, мы не молимся «доска с красками, помоги нам». Мы молимся тому, кто изображен. Поэтому христиане не нарушают вторую заповедь, изображая. Хотя изображение Бога Отца до сих пор является, в общем-то, неканоническим. Нельзя изобразить Бога Отца, потому что его никто не видел. Бога Духа Святого возможно изображать, но только на тех иконах, которые повествуют о его сошествии. Либо это икона крещения Господня, где Святой Дух сошел в виде голубя, либо это сошествие Святого Духа на апостолов в виде огня, огненных языков. Только две иконы возможны. Нельзя изобразить отдельно Святого Духа там, в виде голубя или огня. Только в этих иконах это канонично и возможно. Третья заповедь говорила о том, что не приемли имени Господа в суе, и я уже говорил о том, что евреи гипертрофировали ее, даже вообще перестали произносить, но мы, впрочем, продолжаем исполнять эту заповедь, говоря о том, что просто так божиться и упоминать имя Божие плохо. Четвертая заповедь о том, что евреи должны были помнить субботу, чтить ее. Причем самое интересное, что эта заповедь обычно рассматривается примерно следующим образом. В субботу нельзя работать. Но мы забываем о том, что в самой заповеди сказано «шесть дней работай, а вот в седьмой день отдыхай». То есть эта же заповедь указывает на то, что шесть дней человек должен был работать. Она заповедовала труд. Но если в Египте они должны были трудиться 7 дней, то здесь Господь им говорит, один день вы можете отдыхать, вспоминая о том, что вас освободили из египетского плена, рабства. В этот день вы можете посвящать Богу. Таким образом, суббота для евреев стала днем отдыха, когда они не могли ни работать, ни ходить куда-то по делам. Они должны были только находиться дома в покое, либо же ходить в синагогу, в храм для того, чтобы поучаться словам Божиим. Почитают ли христиане субботу? Ну, с одной стороны, безусловно, мы почитаем седьмой день, но для нас самым важным днем стало воскресенье, тот день, когда Христос воскрес. И, соответственно, один из семи дней мы действительно посвящаем полностью Богу. Но мы на самом деле не забыли и субботу. Вспомним, есть у нас дни седмичные, обычные, с понедельника по пятницу, а два дня у нас празднично. Самый простой пример – Великий пост. Литургия служится только по праздничным дням. С понедельника по пятницу полная литургия не служится, а в воскресенье и в субботу служится, потому что эти дни выше. Иными словами, христиане продолжают чтить и субботу как один из важных дней, можно сказать, еженедельный праздник. Дальнейшие заповеди «не убий», «не укради», «не прелюбосотвори», «не лжесвидетельствуй», «не завидуй», ну, в общем-то, они понятны всем, и я не думаю, что имеет смысл их как-то детализировать и раскрывать. В конце концов, и Уголовный кодекс никто не отменял, а вам он прекрасно известен. Итак, заповеди были даны, и иудеи, они должны были исполнять эти заповеди для того, чтобы находиться в завете с Богом, в союзе с Ним. А Господь обещал, что Он введет их в землю обетованную. После того, как они получают этот завет, Моисей строит еще скинию, походный храм переносной. Это палатка небольшого, на самом деле, размера. Она была 15 метров в длину и 5 метров в ширину и в высоту. В этой палатке совершали богослужение. Во дворе палатки, который тоже был огорожен, стоял жертвенник, на котором приносили жертвы всесожжения. То есть сжигали животных, их части. Когда мне говорят, ну зачем такое богослужение было нужно? На самом деле в древнем мире это было обычно. Они были скотоводы, и они приносили все самое лучшее. Эта традиция сохранилась до сих пор. Мы возжигаем свечи. В принципе, это похожая жертва. Мы приносим символично воск, который сгорает на подсвечнике там, в храме. В древности люди приносили то, чем они жили. Они приносили плоды, овощи, фрукты, они приносили животных. Но каждая жертва – это было не просто сожжение продуктов. Это была молитва. Это всегда была молитва к Богу, сопряженная с определенным ритуалом. И этот ритуал можно было совершить только в скинии, только в одном месте. Впоследствии скиния будет установлена в нескольких местах, ну, переносится просто, земли обетованной, и в конце концов она будет перенесена в Иерусалим, где на ее месте будет построен Соломоном храм. У иудеев было только одно место, где они могли совершать богослужение. Только там можно было приносить жертвы. Теперь вопрос на засыпку. Празднуют ли евреи Пасху в современности? Могут ли они ее отметить так, как это положено по закону? Не могут и не празднуют. По одной простой причине. Для того, чтобы отпраздновать Пасху, нужно прийти к храму, принести в жертву агнца, кровь должны вылить к подножию жертвенника, а этого агнца вернуть человеку для того, чтобы он его приготовил и съел в пасхальную ночь. Где сейчас храм? Где жертвенник? Нету его. И, соответственно, никакого богослужения у иудеев в современности нет. Что такое синагога? Синагога – это не более чем собрание людей, которые пришли, чтобы поучиться Священному Писанию. Ну, в какой-то мере мы можем сказать, что мы с вами являемся синагогой, потому что мы собрались с тем, чтобы помолиться и изучить Священное Писание. По-гречески синагога – экклесия. А экклесия в переводе на русский язык – церковь. Так что здесь ничего страшного-то нету. Иными словами, богослужения у иудеев в современности нет. С 70-го года по Рождеству Христову, когда и римляне взяли Иерусалим, разрушили его и сожгли храм. Все. Но в древности было. И только одно место. Еще раз обращаю внимание. Священнослужителями при скинии становятся Аарон, его семья и колено Левия, которые пришли к Моисею, когда он спустился с горы и призвал к себе, кто Божий, иди ко мне. К нему приходят левиты. тем, кому было уготовано не очень завидная участь, потому что Иаков им Левию сказал: за то, что ты согрешил, за то, что ты был очень жестоким в своей жизни, твои потомки не наследуют землю обетованную, у них не будет там земли, не будет своего надела. Это, в общем-то, было проклятие. Но они изменили это проклятие в благословение. Они стали священнослужителями. А священнослужители не пашут и не сеют. Им не нужен надел. Они жили при храме. Они жили в городах, которые были им отведены. Они жили за счет десятины, которая была прямо установлена в Библии. Аарон становится первосвященником, его сыновья становятся священниками. Впоследствии, после смерти Аарона, старший сын становился первосвященником, потомки сыновей были священниками, ну а все остальные потомки Левия были левитами. Только это колено служило при скинии и впоследствии при храме. Спустя 2 года Моисей с народом начинает идти к земле обетованной. Они подходят к земле обетованной, и Моисей отправляет туда несколько шпионов, соглядатаев. Прошу прощения, не шпионов, наверное, разведчиков. Шпионы – это у противников. Так вот, эти разведчики 40 дней осматривают землю обетованную. Через 40 дней они возвращаются к народу и рассказывают о молочных реках и кисельных берегах. Они прямо говорят, там эта земля течет молоком и медом. Мы принесли вам виноградную кисть, которую вот тут двое на шесте могут еле-еле донести. Это потрясающая страна, она очень плодородна. Но там живут воинственные люди. У них есть города, у них есть регулярная армия, и вообще они исполины. Почему они назвали их исполинами? Потому что регулярные войска того периода, они носили плюмажи высокие, которые издали увеличивали рост войск. Представьте себе таких голиафов, которые идут. Евреи испугались их. И они сказали: мы не сможем завоевать эту землю. Пора нам убить Моисея и отправиться обратно в Египет, потому что хотя бы нас там будут кормить. Вот этот рамский менталитет, который веками складывался в Египте, он не давал им возможность до конца поверить Богу. Только Иисус Навин и еще один человек по имени Халев из 12 соглядатаев говорили о том, мы сможем это сделать. Более того, Моисей почувствовал, что разгорелся гнев Божий на народ, что Господь готов уничтожить вообще всех и от Моисея произвести новый народ. Новый, как некогда от Авраама. Но Моисей говорит: Господи, помилуй их. Они не вполне понимают, что они делают. Господи, иначе потом все будут говорить, что ты вывел их из Египта, но ввести в землю обетованную не смог, и здесь все они умерли. И тогда Господь говорит: хорошо, но в наказание за 40 дней вы будете 40 лет ходить по пустыне, вот здесь, в этом месте. 40 лет вы будете кружить по пустыне, и все, кто в сознательном возрасте, старше 20 лет, вышел из земли египетской, все умрут до того, как войдут в землю обетованную. Когда евреи посчитали, что 40 лет нужно ходить по пустыне, они сказали: нет, ну Господь же сказал, что мы можем взять эту землю, пойдемте. Ура! Но, к сожалению, их загнали на ту гору, с которой они спустились. И тогда они уже поняли, что необходимо возвращаться в пустыню. И действительно, 40 лет они ходили по пустыне, и за эти 40 лет умерли все, кто был старше 20 лет при исходе. Те, кто вырос рабами. В землю обетованную войдет уже новое поколение, которое видело многочисленные чудеса Божии. А таких чудес на самом деле было много, и, наверное, необходимо упомянуть об одном событии, которое вы все прекрасно знаете. Это медный змей. В одном месте люди стали роптать на Моисея и говорить, что вот надоело им ходить по этой пустыне, вообще надо в Египет вернуться, там хоть кормили ничего. Причем самое интересное, что в Библии описано, как они сидели вокруг костров и вспоминали: а вот в Египте мы ели лук, мы ели репчатый лук, мы ели чеснок, там такое наивное очень перечисление. И Господь их наказывает за подобное злобу, за подобное неверие. В том месте достаточно было много змей. И вот эти змеи, они начинают жалить евреев, и они начинают умирать. Моисей молится за евреев с тем, чтобы дать им возможность сохраниться, чтобы они не погибли. И Господь ему говорит: хорошо, сделай образ змеи, поставь его на древко и подними над станом. И когда действительно Моисей отливает медного змея, поднимает его над станом, то люди, которые видели этого змея, которые молились о своем прощении, они не погибали, даже если были укушены змеем. Обычно, и это, кстати, ошибка, по-моему, даже есть у Слободского в Законе Божьем, говорится: «Всякий, кто с верою смотрел на змея, спасался». С верою на змея смотреть нельзя. Змей – это образ греха. Это было знамя греха, и они раскаивались в своем грехе. Потому что образ змеи – это образ как раз греха. В данном случае это был образ змеи, которая уже мертва. И впоследствии Христос приводит пример. Он говорит: «Я буду распят на древе, как некогда Моисей воздвиг змею в пустыне». Действительно, на древе крестном умер грех, потому что через смерть Господа грех был побежден. Вот этот образ, он сохранился. Итак, через 40 лет странствования по пустыне евреи подходят к земле обетованной, но это уже новое поколение. Оно не слышало, или, по крайней мере, было не в сознательном возрасте при заключении завета при Синае. Поэтому Моисей повторяет закон, и таким образом появляется пятая книга Пятикнижия, второзаконие, повторение закона для тех, кто не слышал. Моисей повторяет закон, потому что Моисей тоже не войдет в землю обетованную. Однажды, когда народ в очередной раз роптал и говорил, что пить нечего, им надоело все, Моисей вызывает Господа и говорит: «Господи, ну вот не могут, нет у них воды, дай им воду». И Господь ему говорит: «Хорошо, иди к скале, скажи ей, и она даст воду». Моисей с раздражением идет через народ, расталкивает их, подходит к скале и своим жезлом бьет в нее. Из скалы потекла вода. Но Господь сказал: «Ты нарушил мое слово, ты с вот этой злобой исполнял мою волю. Я сказал подойти и сказать скале. Ты же ударил в нее посохом. И вот за то, что ты совершил, ты не войдешь в землю обетованную». Естественно, у вас у всех появился вопрос. Ну, ладно, не сказал, но ударил в нее жезлом. Ну, малость какая-то, но сколько всего он сделал. Он 40 лет их водил по пустыне. Он множество раз их спасал от гибели, вымаливая прощение у Бога. Неужели Господь не мог его простить и дать ему возможность войти в землю обетованную? Почему Моисей не вошел в землю обетованную? Потому что Моисей был человеком Ветхого Завета. А Ветхий Завет и Ветхозаветный закон четко указывал: нарушение закона ведет к смерти. Если ты нарушил завет, если ты вышел из-под завета с Богом, если ты нарушил волю Божию, ты наследуешь смерть. И если бы Моисея ради всех его заслуг простили, то весь ветхозаветный закон рухнул бы в этот момент, потому что тогда бы его никто не стал исполнять. Ну, если там Моисея простили, ну, значит, и нас когда-то простят и так далее. Это действительно был ветхозаветный закон. Но блаженный Феодорит указывает на то, что была великая, на самом деле, радость, наверное, для Моисея, потому что он уже не мог нести тягость вот этого пути, тяжесть своего служения. Он и так 40 лет их уже водил, ему было 120 лет к тому моменту. А если бы он еще лет 20 завоевывал землю обетованную, то он еще 20 лет бы выслушивал жалобы евреев. Поэтому Господь дает ему упокоение. Вместо него в землю обетованную народ вводит уже преемник Иисус Навин. Ну, о земле обетованной, о завоевании вы уже услышите в следующий раз. А теперь я, наверное, восполню один пробел. Забыл сказать, чем евреи питались во время 40-летнего странствования. Как вы понимаете, в пустыне еды мало, с собой взять тоже невозможно. И действительно, к моменту подхода к Синаю у евреев стали заканчиваться съестные припасы. И они Моисею стали говорить, что есть вообще нечего, и зачем ты нас сюда привел. И тогда Моисей стал молиться, и с неба стала падать манна. По утрам евреи выходили из своих шатров и видели крупицы, которые лежали в росе. Эти крупицы, они были только с утра, потом, когда всходило солнце, они таяли. Но если их собрать, то дальше их можно было растирать в муку, делать кашу. По вкусу был как хлеб с медом. Хотя в другом месте Священного Писания написано, что каждый чувствовал то, что хотел почувствовать. Ну, выражаясь современным языком, был ароматизатор, идентичный натуральному. Действительно, Господь им давал. Почему же они тогда возмущались, что надоело им есть? Потому что консистенция-то оставалась одна и та же, поэтому они регулярно начинали вспоминать. Там репчатый лук был. И Господь иногда им давал еще мясо. Дело в том, что есть на Востоке интересные явления. Иногда перелетные птицы, которые летят на юг, они над пустыней подхватываются сильным ветром, которые их относятся иногда на десятки или даже сотни километров. Такой эдакий торнадо небольшой. Когда ветер ослабевает, стихает, то ослабевшие птицы падают градом там, где ветер ослабел. Им нужно некоторое время, чтобы собраться с силами, подняться и дальше полететь, куда им требуется. И вот пару раз было такое явление, когда перепела выпадали градом над станом евреев, и они ими питались. Хотя в одном месте, когда они в очередной раз стали возмущаться и говорить, надоело, не хотим, вот мяса нету и так далее, Господь дает им мясо, и они так обожрались его, что стали умирать. И это место было названо «гробы похотения», потому что действительно от обжорства многие из них умерли. Но за эти 40 лет было воспитано то общество, которое смогло войти в землю обетованную, которое смогло остаться в завете с Богом. Это было молодое общество, общество, которое еще до конца не уверовало. Даже лучшие представители, Моисей, Аарон, мы видим, зачастую оступались. Тот же Аарон делал из золотого тельца. Моисей иногда даже говорил: «Господи, убей меня, не могу больше это терпеть. Вот. Пусть кто-нибудь другой будет делать». Но со временем они все-таки стали тем народом, который смог принять Христа, смог неразвращенным дожить до конца Ветхого Завета и принять Новый. Потому что закон стал эдакими стенами, которые ограничивал их от того, чтобы они не ходили ни направо, ни налево. Помните, я говорил о детоводителе ко Христу? Действительно, закон был оградой, детоводителем ко Христу. Другие народы были развращены к моменту пришествия Спасителя и вряд ли были способны целыми народами уверовать во Христа и принять Его. Например, апостольский собор. На апостольском соборе разбирались самые важные моменты в жизни ранней церкви. Было принято решение, что ветхозаветный закон не иудеям исполнять не нужно. Христиане уже исполняют закон Нового Завета. Они живут христианской жизнью вне ветхозаветного закона. Что нужно объединять трапезы, и вот такой момент, как вкушение крови, у христиан должен быть ограничен, потому что иначе евреи, которые вошли в христианскую церковь, начинают сторониться тех, кто ест кровь. И самое интересное, в ряду вот таких эпохальных решений, важных, вдруг есть норма. Блуд есть грех. Ну, казалось бы, ну это и так всем ясно. Зачем это записывать в решении апостольского собора, где решались такие вот фундаментальные вещи? А потому что для язычников это было совсем не ясно. Почему блуд есть грех? С чего бы это вдруг? Мы все так жили, и почему мы должны как-то по-другому начинать жить? Языческое общество действительно было развращено, а иудейское общество сохранило нравственность. Это было крайне важно. Это была задача ветхозаветного закона. И это действительно свершилось. Ну что же, я думаю, что на этом мы сделаем небольшую паузу на 5 минут. И, соответственно, сейчас у нас ровно 8. В 8:05 мы приступим к вопросам.